Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня пятница, 16 августа, у микрофона Динара Седикова. И вот темы нашей программы. Мещанский районный суд Москвы сегодня рассматривает жалобы еще двух НКО – региональной общественной организации «Горячая линия» и фонда в защиту прав заключенных. Дело одного из участников акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве – Виктора Захарова. В Египте движение «Братья-мусульмане» призвало своих сторонников вновь выйти на улицы Каира. НАТО, возможно, отказалось от транзитного маршрута в Ульяновске. Всемирный день защиты бездомных животных. Ситуация в России. В Праге проходит ЛГБТ-фестиваль. Эти и другие темы, а также новости культуры – все это в программе «Свобода в полдень» в течение ближайших 50 минут. Итак, Мещанский районный суд Москвы сегодня рассматривает жалобы региональной общественной организации «Горячая линия» и фонда в защиту прав заключенных. Руководитель организации Лев Пономарев пытается обжаловать штрафы за отказ предоставить документы для прокурорской проверки. В Конституционный суд подана первая жалоба на закон об НКО, а Пермскому центру «Грани» удалось отстоять право не регистрироваться в качестве иностранного агента. О судебных делах некоммерческих организаций в России рассказывает Ольга Курачева.
Фонд «Костромской центр поддержки общественных инициатив» на этой неделе подал жалобу на закон об НКО в Конституционный суд. В конце мая мировой суд в Костроме признал организацию иностранным агентом. Фонд был оштрафован на 300 тысяч рублей, его исполнительный директор Александр Замарянов на 100 тысяч. После того, как районный суд отклонил апелляцию Костромского центра поддержки общественных инициатив и признал законным решение суда первой инстанции, организация решила обратиться в Конституционный суд, рассказывает Александр Замарянов.
Обратились мы в Конституционный суд исключительно потому, что мы не считаем это решение законным, мы считаем его незаконным и будем отстаивать дальше. К сожалению, вы знаете, что штраф нам сейчас придется выплачивать, но если бы мы не предпринимали каких-либо дальнейших действий по нашей борьбе, тем самым мы бы показали, что мы сдались. А мы не сдаемся, борьбу мы собираемся продолжать и решили выбрать для этого именно Конституционный суд, потому что мы считаем, что закон об иностранных агентах, в том числе, носит дискриминирующий характер. Почему человек должен называть себя иностранным агентом, если он гражданин Российской Федерации? Это явно дискриминационный характер, на мой взгляд. И поэтому мы решили продолжать дальше и отстаивать это в Конституционном суде, чтобы суд рассмотрел вообще этот закон на соответствие Конституции Российской Федерации. И мы боремся дальше и будем продолжать нашу борьбу дальше. Если Конституционный суд примет опять же негативное решение, чего мы не исключаем, потому что мы уже убедились в предыдущих инстанциях, что у нас с судами происходит, то мы готовы идти вплоть до Европейского суда.
Пермскому центру гражданского анализа и независимых исследований удалось отстоять в суде право не регистрироваться в реестре иностранных агентов. Районный суд признал законным отказ мирового суда удовлетворить требования прокуратуры о признании организации иностранным агентом. Директор центра «Грани» Светлана Маковецкая говорит, что было заметно, что и мировой суд, и район отнеслись к процессу как к юридическому, а не как к политическому.
Судья Дмитрий Вяткин очень внимательно и скрупулезно слушал обе стороны, внимательно изучал документы и вообще совершил, по-моему, достаточно героический акт, потому что за полтора часа, которые он отвел себе на изготовление решения, он его изготовил в полном объеме. То есть у нас прямо в день суда было решение на руках. Совершенно понятно, что он отнесся к этому не как к политическому процессу, а как к юридическому, а профессионально рассматривал доводы сторон. И мне кажется, что да, мы получили почти хрестоматийный такой процесс второй инстанции. Но самым замечательным, конечно, был процесс первый, который вела Марина Якутова, это предыдущий вот июльский, когда неожиданно для себя мы получили реально состязательный судебный процесс. Как уж его организовала судья, для меня загадка, но она именно смогла это сделать, где обе стороны совершенно содержательно излагали свои позиции, судья задавала очень, я бы сказала, правильно понятные вопросы, пытаясь максимально прояснить позиции сторон, и потом точно так же вынесла не политическое, а правовое решение.
По закону об НКО независимые некоммерческие организации, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью, должны регистрироваться в качестве иностранных агентов. Юристы, представляющие в судах интересы НКО, отмечают, что закон специально сформулирован таким образом, чтобы любую деятельность можно было назвать политической. По мнению Светланы Маковецкой, к решениям судов в пользу центра «Грани» могли привести несколько разных факторов.
С одной стороны, по-моему, мы попали в окно возможностей. Мы нигде не демонстрировали такую жесткую в нашей информационной кампании позицию, связанную с тем, что мы жертвы, против нас идет дикие репрессии, продажный суд мы ожидаем и так далее, и так далее. И судьи поэтому в результате решали профессионально, они делали вынужденный выбор между карбонариями и державниками. Это вот с одной стороны. Вторая вещь. Мне кажется, что тут это проблема самого, как работала прокуратура по этому поводу. Ведь проблема заключается в том, что закон, я сейчас даже не говорю про его содержание, он просто плохо юридически сделан. И, соответственно, прокуратура во всех регионах работала, что называется, кто в лес, а кто за рыбой. То, что они писали, и то, что называлось политической деятельностью, любому юристу со стороны казалось вещью, из которой нитки торчат в разные стороны просто. Это очень странный подход был. И поэтому я думаю, что у судей была возможность выступить в данном случае профессионалами и поправить прокуратуру. Возможно, в этом была корпоративная составляющая какая-то. И, видимо, не было какого-то такого давления на суд, а с тем, чтобы принималось какое-то вот особое решение.
На этой неделе выиграть дело у прокуратуры смогла еще одна некоммерческая организация. Василий Островский районный суд Санкт-Петербурга отменил постановление мирового суда, оштрафовавшего на 300 тысяч рублей директора ЛГБТ-организации «Выход» Анну Анисимову. В ходе рассмотрения апелляции судья районного суда обратил внимание на то, что судья мирового суда при рассмотрении дела даже не установил события правонарушения самостоятельно, просто скопировав обвинение прокуратуры. Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
Участник прошлогодней акции на Болотной площади в Москве Виктор Захаров уже больше года пытается добиться возбуждения уголовного дела по факту его избиения на митинге 6 мая. По его словам, сотрудники полиции ударили его дубинку, у него была рассечена голова, однако следователь отказался возбуждать уголовное дело. Виктор Захаров обжаловал это решение, и накануне с четвертой попытки суд все-таки рассмотрел его жалобу. Решение суда станет известно сегодня чуть позднее, однако Виктор Захаров больших надежд на суд не возлагает и готовится к дальнейшей борьбе. Подробнее о том, что происходило вчера в суде и на Болотной площади 6 мая 2012 года, Виктор Захаров рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой.
По нашему законодательству судья обязан рассмотреть жалобу гражданина на следствие в течение 5 дней. Я свою жалобу подал 28 апреля. Притом все откладывания заседаний были не по моей вине. Прокуратура не прислала документы, суд не успел их прочитать, суд был очень занят. Но вчера все-таки с четвертой попытки заседание состоялось. На вчерашнем заседании меня больше всего удивил прокурор. Я уже который раз убеждаюсь, что прокурором в нашей стране может быть любой человек, который может заучить 2 строчки. Мы в течение часа говорили, рассказывали судье, что мне нанесли побои. Следователь Смирнов в течение года не следовал ничего, не предпринял никаких попыток разыскать этих полицейских, не спросил у меня фотографии этих полицейских, которые у меня были, и о чем я ему говорил. Никаких следственных действий не было. Более того, даже в самом документе, в результирующей части, он не написал, что Захарову отказано возбуждать. То есть масса нарушений. Вот все подробно мы судье об этом говорили. Прокурор встал и сказал: мнение стороны там защиты не обоснованы, доводы следствия законные и точка.
А чем прокурор Смирнов обосновывал отказ в возбуждении дела?
Если вы хотите любое дело замылить и растворить, то нужно сделать следующее. Взять все заявления, которые были по болотному делу, объединить в одно дело. То есть вот тот документ, который есть у меня на руках, это не конкретно отказ Виктора Захарова в возбуждении уголовного дела относительно его заявления, которое он подал в Следственный комитет. Это получено заявление от Навального, получено заявление от Удальцова, получено заявление от Захарова, получено заявление от Льва Пономарева за права человека. Вот все эти заявления получены. Теперь мы возьмем несколько интервью у сотрудников полиции, которые говорят, что они делали строго в рамках закона. Потом выдержки из закона о полиции, выдержки из Уголовного кодекса. Вот он надергал 25 листов, которые ни о чем. Будем конкретными. Меня не интересует, что там делал Навальный, Удальцов, Пономарев. У меня очень простой вопрос. Я шел без оружия, законный митинг, в разрешенное время, нанесли побои, разбили голову. Я хочу расследовать этого дела. Нужно это смешать со всеми остальными обстоятельствами и сказать всем отказать, потому что нарушений законов на Болотной площади 6 мая со стороны полиции не было.
А вот эти заявления Навального, Удальцова, Пономарева, они тоже с просьбой возбудить какие-то дела, или почему их объединили вместе с вашим?
Их объединили вместе с моим, потому что нужно было это все дело каким-то образом вот размыть и спустить на тормозах. Мое заявление попало вначале в совершенно другое ведомство. Оно попало во второе управление по расследованию особо важных дел и преступлений против государства. Я очень удивился его названию, но мне объяснили, что преступление против государства — это как раз преступление, которое совершают сами полицейские. И там была лейтенант Русакова, которая очень четко, в соответствии с законом, очень добросовестно начала вот заниматься моим делом. Она меня опросила, она сделала массу запросов, она сводила меня на медицинскую экспертизу. Человек вот абсолютно четко начал работать так, как она должна это делать по инструкции. Но люди поняли, что она стала вести следственные действия, и следующим ее шагом будет опознание там полицейских, да, или еще что-то. У нее это дело забрали и передали следователю Смирнову, которого сделали таким козлом отпущения, свалили на него все заявления, которые он в течение года объединял, и потом вот он на все заявления, так, сами понимаете, у всех разные истории. Навальный жалуется на то, что его незаконно задержали. Удальцов жалуется на то, что его незаконно задержали. Пономарев жалуется, что он получил много сообщений от людей, которые были... То есть у каждого своя история. Как это можно объединять? Ну, это, вы знаете, это как с болотным процессом. Давайте объединим 12 человек, да, у каждого своя история. Все вот это вот размоем для того, чтобы никто ничего понять не мог. Но зато сторона обвинения может делать все, что хочет.
Что вот с вами произошло 6 мая?
Я был в группе, которая занималась организацией данного митинга. Да, я ходил в состав группы безопасности и практически был на Болотной площади с самого утра и был в районе сцены. Когда несколько раз митинг будет, митинг не будет, площадь перекрыта, люди не могут пройти, Удальцов, Навальный, Немцов сели, да, потом они дошли до сцены и всех арестовали. И когда уже было понятно, что уже все, на этом все закрыто, все заканчивается, я пошел в сторону как раз Болотной площади кинотеатра «Ударник» для того, чтобы встретиться со своей супругой, которая там в это время была. Это было 7 часов 20 минут, когда цепь полицейских налетела на цепь, на невооруженную цепь демонстрантов и стала их избивать дубинками, руками, ногами. Но я как раз оказался в самом первом ряду. Мне дубинкой разбили голову, рядом был Илья Яшин и Илья Пономарев, которые сказали: «Ой, тебя надо к врачу». Они взяли меня под руки и отвели к скорым. И скорая сказала: надо шить голову, повезем тебя в больницу. И от меня отвезли в больницу Сокольник. Я был не самым избитым среди людей, которые были 6 мая на Болотной. Но тот факт, что я попал в скорую, а потом в больницу, и из больницы я вышел со справкой, и я прошел по всем сводкам, да, как человек, который заявил, что был избит полицейскими, только это дает мне право каким-то образом пытаться обжаловать действия полиции.
С Виктором Захаровым беседовала моя коллега Наталья Джампаладова. В Египте движение «Братья-мусульмане» призвало своих сторонников вновь выйти на улицы Каира после 2 дней кровопролитных столкновений, жертвами которых, по данным властей, стали более 620 человек, в основном гражданские лица. Исламисты призывают провести сегодня «Пятницу гнева». В стране начинается эвакуация иностранных туристов. В четверг президент США Барак Обама осудил действия египетских властей, которые привели к гибели людей, и призвал их уважать гражданские права египтян, в то время как президент США объявил об отмене американской египетских военных маневров, запланированных на сентябрь, он отказался поддержать какую-либо сторону из сторон конфликта. Многие американские комментаторы призывают Белый дом занять более ясную позицию. Слово моему коллеге Юрию Жигалкину.
Тон заявления президента, сделанного на следующий день после гибели сотен людей, был сдержанным. Президент Обама осудил действия временного правительства Египта, насилие против гражданского населения. Он осудил внесудебные аресты сторонников смещенного президента, но прямо не выразил поддержки ни одной из сторон. Обама призвал египтян протестовать мирно и заявил о том, что Соединенные Штаты выступают против военного положения, введенного египетскими властями. «Америка не может определить будущее Египта. Это задача граждан страны. Мы не принимаем сторону какой-либо политической партии или политической фигуры», — заявил президент Обама. «Я знаю, что для многих в Египте соблазнительно винить Соединенные Штаты, Запад или другие посторонние силы за внутренние проблемы. Нас обвиняли сторонники Мурси, нас обвиняла другая сторона в том, что мы поддерживаем Мурси, но такой подход не поможет египтянам добиться будущего, которого они заслуживают». Попытка президента США занять сбалансированную позицию вызвала осуждение со стороны временного египетского руководства, которая в своем заявлении объявила о том, что президент Соединенных Штатов не руководствуется фактами. А такая позиция Вашингтона, по словам египетских властей, лишь укрепит и поощрит к действиям группы, провоцирующие насилие. Позже стало известно, что внутренним войскам отдан приказ открывать огонь на поражение для защиты от атак государственные учреждения и церкви. Усугубление конфликта тревожит американских наблюдателей. Никогда со времени заключения египетско-израильского мирного соглашения почти 35 лет назад и последовавшего за ним тесного американо-египетского военного сотрудничества ситуация в Египте не выглядела столь непредсказуемой и влияние Вашингтона в Каире столь незначительным. Некоторые американские эксперты считают, что Белый дом совершил стратегические просчеты. «Я думаю, что мы упустили возможность полтора месяца назад после смещения Мохаммеда Мурси», говорит в интервью CNN бывший заместитель госсекретаря Пи.Джей Краули. «Мы должны были квалифицировать ситуацию как военный переворот. На мой взгляд, мы должны были прекратить оказывать Египту военную помощь. Этого требуют наши законы. Мы могли сказать египетским генералам, как только вы вернете власть гражданским лицам, мы восстановим финансирование вашей армии». Собеседник «Радио Свобода» Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, считает, что, так сказать, хорошего выбора у Белого дома нет. «Проблема заключается в том, что мы, объективно говоря, оказались на стороне нынешнего режима. Мы можем лишь надеяться на то, что нам удастся подтолкнуть его к демократизации. Но в глазах Ближнего Востока, да и всего мира, мы будем выглядеть союзником антидемократических сил». Ирония заключается в том, что Каир был местом, где новый американский президент Барак Обама выступил с речью, в которой он пообещал открыть новую эру в американской внешней политике. А какой, как вы считаете, выбор остается сейчас у Соединенных Штатов? Если администрация Обамы действует сейчас в классическом стиле реальной политики, поддерживая режим, который, как она считает, способен обеспечить стабильность в стране и регионе, то такая стратегия имеет право на жизнь. Но меня лично беспокоит то, что Белый дом не хочет признать это, сделать откровенный политический выбор и следовать такой стратегии. В действительности американская администрация поддерживает военные власти и говорит о необходимости проведения выборов. Но едва ли можно рассчитывать, что братья-мусульмане захотят принять участие в таком политическом процессе. А что произойдет, если они опять возьмут верх на выборах? Иными словами, сейчас трудно представить, как эта ситуация может разрешиться. Трудно разглядеть нормальный исход этого кризиса. Такое ощущение, что ситуация достигла точки, откуда она, скорее всего, будет развиваться по сирийскому сценарию, говорит Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии. Бывший посол США в ООН Джон Болтон подчеркивает проблему, с которой столкнулся Белый дом. «Наша задача в данной ситуации заключается в определении того, что в интересах Соединенных Штатов. На мой взгляд, в наших интересах, во-первых, поддержка египетского правительства, которое будет привержено выполнению Кэмп-Дэвидского соглашения между Египтом и Израилем. Этот мирный договор обеспечил стабильность в регионе в течение нескольких десятилетий. Я сомневаюсь, что это соглашение устоит, если у власти в Египте окажутся братья-мусульмане. Они уничтожили президента Садата, подписавшего это соглашение, они выступали против соглашения 30 с лишним десятилетия. Во-вторых, нам и миру необходима стабильность в зоне Суэцкого канала. Если в результате нестабильности возникнет угроза судоходству, серьезные последствия этого ощутит и Европа, и Соединенные Штаты. Серьезнейшие потери понесет Египет. Ведущие американские газеты дают свои советы Белому дому. Wall Street Journal считает, что Вашингтон все еще способен подтолкнуть египетских генералов в демократическом направлении, убедив их сделать ставку на политический процесс, а не авторитарные меры. New York Times предоставила слово министру планирования в правительстве Мохаммеда Мурси, который призывает Соединенные Штаты потребовать от египетских генералов возвращения к власти смещенного президента-исламиста.
Мой коллега в США Юрий Жигалкин. Совет Безопасности ООН на чрезвычайном заседании призвал египтян проявить максимальную сдержанность и добиваться национального примирения. Переходное правительство Египта отвергло международную критику, включая критику со стороны президента США, за разгон силами безопасности манифестации исламистов. Египетские власти утверждают, что критические оценки не основаны на фактах и могут подтолкнуть подтолкнуть к действиям незаконные вооруженные группы. Трагические события в Египте последних дней поставили в центр внимания вопрос о легитимности действий руководства страны, пришедшего к власти после отстранения от должности президента Мохаммеда Мурси. Его пребывание у власти, в свою очередь, связывали с опасностью исламизации Египта. О том, способен ли Египет избежать гражданской войны, в беседе с моим коллегой Андреем Шаром размышляет московский востоковед Григорий Косач.
Разгон обоих палаточных лагерей означает завершение процесса государственного переворота, который был осуществлен ради отстранения Мурси от власти. И без применения этих мер, скорее всего, те власти, которые сегодня находятся у кормил правления в Египте, не смогли бы говорить о том, что они в подлинной степени легитимны.
Бывают государственные перевороты во благо. Мурси демократически избранный президент, но вот он исламист и радикал. И какие-то более умеренно настроенные социальные группы решили власть взять в свои руки. Во благо интересов страны. Всегда государственные перевороты, те, кто их производит, делают эти вещи во благо интересов страны. Можно найти оправдание?
Я думаю, что это не оправдание. Те самые демократы, которые сегодня совершили государственный переворот в стране, на самом деле предали саму идею демократии. И более того, я думаю, что в современном египетском диалекте уже найдено выражение, которое играло на слове демократии, так как это было в России во времена после расстрела Белого дома. Но вопрос в том, что те люди, которые называют сегодня себя демократами, в общем и целом представляют чрезвычайно малую группу египетского общества. Они ищут опоры на иные силы. Среди этих сил, прежде всего, конечно же, армия. Самое чудовищное заключается в том, что эти люди сегодня заключают коалиции с теми, кого в Египте называют остатками фулюль, это звучит по-арабски, прежнего режима, режима Мубарака. Эти осколки режима Мубарака сегодня поднимают голову. Это действительно очень странная ситуация. Союз тех, кто считает себя демократами, и представителей того режима, против которого эти демократы, в свою очередь, боролись. Мы не знаем, как мог эволюционировать режим братьев-мусульман, потому что ему было предоставлено чрезвычайно мало времени для того, чтобы осуществить эту эволюцию. Более того, в течение года, пока Мурси находился у власти, представители тех, кто называет себя демократами, предпринимали все от них зависящее для того, чтобы торпедировать его усилия, направленные и на стабилизацию экономической ситуации, его усилия, направленные на развитие международных связей Египта. В этой связи они несут огромную ответственность, в том числе и за нынешнее положение в самой стране. Процесс полного устранения одной из крупнейших политических партий Египта от участия в политическом процессе, я имею в виду братьев-мусульман или партию свободы и справедливости, не суть важно. Есть, опять же, огромный удар по демократии, по благу Египта. Это не оправдание.
Означает ли сказанное вами, что опасения, высказывающиеся в связи с пребыванием у власти президента Мурси относительно дальнейшего дрейфа Египта в сторону авторитарного теократического типа государственного управления, неоправданно были? Следовало ли опасаться исламской угрозы от Египта президента Мурси?
Я ни в коей мере, говоря то, что я сказал вам уже, не собираюсь обелять президента Мурси, его партию и в целом движение братьев-мусульман. Разумеется, ползучая экспансия братьев-мусульман, направленная на установление своего полного контроля над египетским государственным аппаратом, это явление, которое невозможно отрицать. Но я повторяю еще раз, в какой мере те, кто называют себя светскими силами, кто называют себя демократами, пытались этому противостоять? В какой мере они пытались пойти на заключение неких коалиционных соглашений с египетскими братьями-мусульманами? Смотрите, есть ведь пример Туниса, где такого рода коалиционные отношения существуют. Здесь не было сделано ничего в этом направлении. И по этому поводу экспансия, ползучая экспансия в направлении захвата государственного аппарата становилась столь легкой для братьев-мусульман. Мы можем сегодня говорить только сослагательно относительно того, что могло бы случиться в Египте, если бы или если бы. Но во всяком случае то, что случилось в Египте, повторяю это еще раз, это несет в огромной степени ответственность и так называемая светская оппозиция этой страны. Более того, совершенно очевидно, что эта оппозиция в обозримом будущем, когда она, дай-то Бог, чтобы она установила свой полный контроль над страной, эта оппозиция не сможет никоим образом решить все те серьезные проблемы, экономические, социальные и так далее, которые стоят сегодня перед Египтом. Уверяю вас, что если они предложат новый проект египетской конституции, то в этом новом проекте все так же будет записано о том, что шариат является основой юридической власти в этой стране.
Соединенные Штаты довольно резко осудили введение чрезвычайного положения, вот эти силовые меры, которые предприняли новые египетские власти. Вы рискнете предположить, как дальше будет в Египте развиваться ситуация? Есть ли альтернатива всеобщему насилию и хаосу?
Европейский Союз выразил свою глубокую обеспокоенность по этому поводу, свою глубокую обеспокоенность по этому поводу выразил Катар, Турция, Хамас, с другой стороны. Я считаю, что, увы, но, к глубокому сожалению, Египет уже в тот момент, когда там был совершен государственный переворот, вступил, а может быть и раньше, когда светская оппозиция отказывалась сотрудничать с законными властями этой страны, вступила в эпоху очень серьезных потрясений.
Андрей Шара беседовал с московским востоковедом Григорием Косачем.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте движение «Братья мусульмане» призвало своих сторонников вновь выйти на улицы Каира после двух дней кровопролитных столкновений, жертвами которых стали более 600 человек, в основном гражданские лица. Исламисты призывают провести сегодня «Пятницу гнева». Совет Безопасности ООН на чрезвычайном заседании призвал египтян проявить максимальную сдержанность и добиваться национального примирения. Ростуризм рекомендовал туристическим агентствам и операторам приостановить продажу туров в Египет до нормализации обстановки в этой стране. Самолет Ан-2, совершивший сегодня вынужденную посадку в Якутии, полностью сгорел после того, как его покинули все находившиеся на борту люди. Как сообщили в региональном управлении МЧС, жертв и пострадавших нет. Все пассажиры и экипаж доставлены вертолетом в город Вилюйск. На Дальнем Востоке на сегодняшний день паводком потоплены тысячи домов, большинство в Амурской области. Уровень воды в реке Амур в районе Хабаровска сегодня превысил 6 метров, сообщает региональное управление МЧС. Эвакуированы тысячи человек на Азийской и Бурейской ГЭС. Уровень воды в водохранилищах близок к критической отметке. Партия «Единая Россия» опровергла сообщение о зарубежных источниках финансирования. Партия «Единая Россия» заявляет, что все расходы и поступления контролирует Центр избирком, который подтвердил отсутствие претензий к партии. Запросы в Генеральную прокуратуру, Центр избирком, Минюст и Федеральную налоговую службу с просьбой проверить источники финансирования «Единой России» направила Коммунистическая партия России. В Индии военные водолазы обнаружили тела двоих из 18 моряков, служивших на затонувшей подводной лодке, на которой в четверг произошел сильный взрыв. В это время субмарина стояла у причала порта Мумбаи. Командование опасается, что погибли все находившиеся на борту моряки. Если эти предположения подтвердятся, то инцидент в Мумбаи будет считаться самым тяжелым в индийских военно-морских силах за последние 4 десятилетия. ФСБ России готовит законопроект, который запрещает использование в интернете серверов, позволяющих сохранить анонимность при соединении с сайтами. Как пишет сегодня газета «Известия», новые запретительные меры разрабатываются ведомством в ответ на письмо лидера движения «Охотники за головами» Сергея Жука, который попросил блокировать доступ к серверу Tor. По мнению Жука, сервер способствует распространению детской порнографии. И военная прокуратура выявила еще одну крупную аферу с имуществом Министерства обороны, в которой участвовали бывший глава ведомства Анатолий Сердюков и его подчиненная Евгения Васильева. Как пишет газета «Коммерсант», прокуроры установили, что еще 10 лет назад администрация одного из районов Брянской области передала Минобороны в бессрочное пользование большой участок леса. Военные использовали его как полигон, а потом забросили. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через полчаса. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» у микрофона Динара Седикова. Год назад Ульяновск привлекал к себе внимание акциями протеста левых сил против перевалочного пункта НАТО, который планировалось развернуть на территории аэропорта Ульяновск-Восточный для обратного транзита невоенных грузов из Афганистана в Европу. Сегодня же новостью является то, что НАТО, похоже, отказалось от этого транзитного маршрута из-за его дороговизны. В ситуации разбирался ульяновский корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
С месяц назад экономист Михаил Делягин разместил на своем сайте информацию о том, что по непроверенным сообщениям ночью дорога к аэропорту Ульяновск-Восточный блокируется полицейскими, подъезжает поезд, из прилетевших натовских самолетов грузы перегружаются на фуры и затем в вагоны. Грузы не досматриваются, что теоретически позволяет перевозить все, что угодно, от оружия до наркотиков, написал Делягин. Несколько дней назад эта информация дошла до ульяновского губернатора Сергея Морозова. Он с гневом ее опроверг, назвав это сообщение клеветой и моральным уродством, и отругал подчиненных за то, что они не выступили с официальным комментарием. Ранее Морозов поддержал создание перевалочного пункта НАТО в Ульяновске, сказав, что проект выгоден области. Он создаст тысячи новых рабочих мест, даст толчок в развитии международного аэропорта, даст работу авиакомпании «Волга-Днепр», которая удвоит налоговые отчисления. Теперь оказывается, что натовские структуры не спешат подписывать договоры о переброске грузов с российскими авиакомпаниями. Газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в штаб-квартире НАТО пишет, что российские компании завышают цены. Ульяновский политолог Николай Васин считает желание побольше заработать на коммерческом проекте с участием международных сил НАТО главной причиной того, что проект оказался невостребованным.
В тот период у них была достаточно серьезная ситуация, ведь через Пакистан транспортировка грузов фактически была остановлена. У них действовал только северный маршрут снабжения группировки. Поэтому они были в безвыходном положении, были готовы согласиться на все. Потом Пакистан разрешил по южному маршруту обеспечивать эту группировку.
Год назад стоимость переброски одного натовского контейнера из Афганистана оценивали в сумму от 5 до 19 тысяч долларов. Причем власти России изначально настаивали, чтобы транзит обслуживали только российские перевозчики. Сегодня дипломатический источник «Коммерсанта» говорит, что транспортировка одного контейнера через Ульяновск-Восточный обойдется в 50 тысяч евро, а через узбекский «Термез» в 30 тысяч евро. Руководитель пресс-службы компании «Волга-Днепр» Татьяна Раджабова не понимает, откуда взялись эти цифры, поскольку цена переброски зависит от характера груза. Кроме того, тендер с участием транспортных авиакомпаний так и не состоялся.
Все основные параметры по деньгам, по политике, это в МИДе надо запрашивать. Да, мы были готовы принимать участие, но тендера так и не было. Причина в том, что была открыта граница пакистанская. Она дешевле, конечно же. И дело не в том, что мы какую-то цену предлагали. Мы не могли никакую цену предложить, потому что все равно условия тендера формировались бы на основе государственных параметров.
Парком тяжелых транспортных самолетов в России обладают компании «Волга-Днепр», «Полет» и 224-й летный отряд Минобороны. Татьяна Раджабова говорит, что у ее компании были хорошие шансы на победу в тендере.
Мы осуществляем эти перевозки очень давно. У нас есть и оборудование, и эти маршруты отработаны. Мы летаем в Афганистан давно, выполняем эти рейсы ежегодно. И перебрасывали и для нужд ООН, и для миротворческих нужд нелетальные грузы по линии ООН, гуманитарку, технику для Красного Креста.
Во главе прошлогодних протестов против так называемой базы НАТО в Ульяновске стояла партия КПРФ. Лидер ульяновских коммунистов Александр Кругликов высказывает свои версии о том, почему проект воздушного транзита натовских грузов не получил развития.
Первое – это несусветная жадность наших чиновников, которые действительно заломили цены выше тех, на которые оказались сориентированы наши среднеазиатские друзья. Американцы умеют считать деньги ровно так же, как и все прочие их союзники. Второй фактор – мы знаем, что, несмотря на то, что здесь река, и железная дорога, воздушный мост – все это есть, но инфраструктура недостаточно развита. Железная дорога от Ульяновска до Инзы, до Димитрограда и так далее не электрифицирована и по существу это однопутка. Третье, конечно, это недовольство широких общественных масс развертыванием вот этой площадки подскока, как они говорили.
Сегодня международные силы содействия безопасности имеют возможность вывозить свои грузы из Афганистана наземным путем через Пакистан, по железной дороге через Узбекистан или через Киргизию и далее Грузию, или воздушным путем через Ульяновск. В НАТО надеются, что несколько вариантов транзита позволят сделать передислокацию более гибкой и помочь поможет найти наилучшие соотношения цены и качества. Участники ульяновских интернет-форумов язвят по поводу того, что деньги НАТО прошли мимо Ульяновска. Профукали халявные денежки. Большое спасибо идиотам-протестантам. Имеются в виду организаторы антинатовских протестов. А другой комментарий гласит: «Тут вам не там. Привыкли уже свой народ обдирать тарифами. А тут обломчик вышел. Оказалось, что в НАТО деньги считать умеют». Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Предприниматель Шалова Бреус решил закрыть издаваемый им журнал «Арт-Хроника». Редакции в полном составе было предложено уволиться по собственному желанию. Затем условия расторжения контрактов изменились. Теперь сотрудникам предлагают уволиться по соглашению сторон с выплатой и компенсацией. Не исключено, что «Арт-Хроника» в дальнейшем будет существовать в электронном виде. Моя коллега Лиля Палевлева выясняла подробности.
«Арт-Хроника» просуществовала 14 лет, и у этого специализированного издания была репутация одного из самых серьезных в России журналов об искусстве. Как сообщает главный редактор «Арт-Хроники» Мария Рогулева, известие об увольнении было для коллектива полной неожиданностью.
Утром 14 августа я получила по электронной почте уведомление от представителя финансового отдела о том, что журнал «Арт-Хроника» закрывается. Через некоторое время сотрудникам было предложено уволиться по собственному желанию сентября. В противном случае нам пригрозили увольнениями за прогулы. Эти условия команда не приняла. Ни письменного, ни устного комментария от издателя Шалова Бреуса по поводу закрытия проекта редакция до сих пор не получила. На общем собрании сегодня, на котором Бреус, издатель журнала «Арт-Хроника», не присутствовал, было снова озвучено решение о закрытии журнала, и редакции было предложено уволиться по соглашению сторон с выплатой в размере 2 окладов. В качестве причины закрытия проекта были названы финансовые проблемы. В последнее время журнал испытывал трудности в связи с заметным ухудшением положения на рекламном рынке. Варианты выхода из ситуации обсуждались с Шаловым Бреусом, но никаких конкретных решений о судьбе проекта с его стороны озвучено не было. Сентябрьский номер печататься не будет. По существующей информации, которая до сих пор не подтверждена лично Шаловым Бреусом, журнал «Арт-Хроника» больше издаваться не будет. Вопрос выплат гонораров за сентябрьский номер остается открытым. Редакция будет добиваться выплат всем авторам. Сегодня собрание проводили представители финансового отдела и отдела кадров.
Вам лично тоже предложено было уволиться?
Да, всем сотрудникам редакции было сделано такое предложение.
Один из постоянных авторов «Арт-Хроники», искусствовед Андрей Рафеев, говорит, что известие о смерти издания сильно преувеличено.
Потому что речь идет не о закрытии периодического издания, а о его переходе в иной формат. И это, кстати, какая-то тенденция международная. То есть журналы, особенно журналы специализированные, ориентированные на все-таки достаточно узкую аудиторию, они переходят в электронный формат. И «Арт-Хроника» будет выходить теперь как электронное издание, там, с форумом своим, статьями, комментариями, реакциями читателей и так далее. Это жалко, конечно, для любителей печатной продукции, для коллекционеров книг и журналов, но в таком виде «Арт-Хроника» дает нам значительно большее количество заинтересованных лиц, и это, конечно, демократический путь для того, чтобы многие художники, искусствоведы, вообще любители искусства за пределами Москвы и за пределами России могли бы с этим журналом его текстами пользоваться. То есть речь идет о том, что тексты важнее, чем бумага.
Я хочу понять, у «Арт-Хроники» и так существовал сайт. Он теперь будет по-другому выглядеть?
Ну да, ну то что сайт это был какой-то набор из нескольких дайджестов, таких нескольких статей или там материалов, а тут это все будет идти в электронном виде, поэтому, естественно, это будет совершенно по-другому смотреться и звучать, и иметь другое наполнение. Я думаю, что это совсем разные вещи. Но и это еще не все. Дело в том, что, конечно, печатные издания нужны, особенно когда заходит о таких исследованиях, превращенных в статьи, но все-таки имеющих искусствоведческий интерес и вес, которые иногда в «Арт-Хронике» появлялись. И вот для таких больших или содержательных исследований искусствоведческих будет еще формат альманаха, сборника статей.
То есть который издается по поводу каких-то крупных событий?
Либо крупных событий, либо просто подборка лучших материалов. Просто наиболее качественных материалов. Вот, ну, поскольку это только в планах, я здесь не знаю, могу ли я даже так подходить, такие детали, но я знаю, что такие планы есть. И, в общем, главное, что речь идет не о том, что очередной художественный институт закрывается, знаете, как закрыть галереи и так далее. А речь идет о том, что просто меняются условия восприятия этого материала, меняются не только финансовые, но прежде всего средства коммуникации, поэтому надо этому соответствовать. Это очень правильное решение, я его полностью поддерживаю. Редакция журнала, это же и авторы, да, во многом. Я думаю, что эти авторы будут наверняка привлечены.
В бумажном виде «Артхроника» выходила 6 раз в год 40-тысячным тиражом. По словам Марии Рогулевой, никому из ныне существующей редакции предложение работать в электронной версии «Артхроники» не поступало. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня отмечается Всемирный день защиты бездомных животных. В России проблема контроля бездомных кошек и собак стоит довольно остро. В преддверии зимних Олимпийских игр власти Сочи еще весной озаботились зачисткой города от бездомных животных. Был объявлен тендер на отлов, подбор и утилизацию безнадзорных кошек и собак. После прошедших акций протеста мэр Сочи заявил о плане создания специального приюта для животных. Однако до сегодняшнего дня это так и не произошло. Большая проблема во многих регионах России является использование для контроля над бездомными животными сильнодействующего яда адилин. Местные власти заключают договоры с подрядчиками, которые отстреливают уличных собак и кошек из пневматических винтовок, заряженных ядом, от которого животные погибают в течение 15-20 минут в ужасных мучениях. За последние несколько лет, благодаря усилиям зоозащитников, использование адилина в подобных целях было запрещено в нескольких российских городах. В Хабаровске такое решение было принято в мае этого года по рекомендации местного управления ветеринарии. В некоторых городах решение о запрете адилина принял суд после обращения природозащитных организаций и отдельных активистов. Однако подобные судебные решения не всегда являются гарантией того, что убийства безнадзорных животных ампулами с ядом действительно будут установлены. Иск зоозащитницы Натальи Локотош из подмосковного Дмитрова был удовлетворен Мособлсудом в феврале этого года, но мучительные смерти животных от адилина продолжаются в городе. С Натальей Локотош беседовал наш научный обозреватель Сергей Добрынин.
Я считаю, что мы в исковом заявлении полностью доказали, что Дмитровская администрация превышает полномочия, вообще превышает полномочия, заключая какие-либо договора на поддержание численности безнадзорных животных. Мы в исковом заявлении это полностью, я считаю, доказали, но суд не учел этого внимания, потому что на момент суда, естественно, договор прекратил свое действие. Как бы некого судить. То, что произошло, ну, произошло и произошло. То, что мы выиграли суд по части применения такого курароподобного препарата, как адилин.
Этот яд, это средство адилин супер, кажется, называется, да?
Их несколько препаратов похожих. Это адилин, адилин супер и дитилин, который применяется. Это медицинские препараты, по большому счету, медицинские и ветеринарные препараты. Но они применяются совсем для других целей. То, что животное умирает, очень тяжело. У него сворачиваются легкие у животного. Ну, это никого вообще не интересует. Внешне это выглядит, конечно, очень приглядно. Ну, животное упало. Они это называют «уснуло». То, что животное умирает от удушья в полном сознании, это никого не интересует. Мало того, мы в исковом заявлении мы говорим, что это социально опасно. Потому что вот я на суде спрашиваю, а почему не стреляют из огня? Ну, просто из автомата. Вышли бы и постреляли среди города. И этого же не происходит? Не происходит. Почему? А потому что это могут попасть в человека. Я говорю, а если дитилином попадут в человека, что будет? Ну, не попали же, ответ.
Наталья, скажите, а в принципе отстрел бездомных животных, он законен?
Нет.
Животных обязаны забирать в приюты, в питомники, правильно?
Приюты, которых не существует. Закон федеральный, то есть должно быть, что животное отлавливается, и в течение полугода у нас законодательство приравнивает животных к вещи. То есть это потерявшая и потерянная вещь, которую нужно поймать, полгода содержать, и через полгода это становится собственностью муниципалитета. Но опять-таки не сказано, вот в законе не сказано, что после того, как это будет собственность муниципалитета, это вещи будут станут собственностью муниципалитета, что с ней должно происходить. Дыра в законе.
Но так или иначе, отстреливать адалином или какими-то другими методами, просто убивать собак бездомных и кошек, это противозаконно. И вы именно к этому апеллировали, когда подавали иск в суд?
Конечно, именно к этому апеллировали, что должен происходить именно отлов животных. Конечно, мое мнение и мнение любого зоозащитника, любого волонтера, что, конечно, бездомных животных, безнадзорных не должно быть. Но опять-таки, вот я говорю, это огромная проблема, потому что огромная вот задача, потому что если мы сейчас уберем всех бездомных, представим себе, что мы убрали всех безнадзорных животных с улиц и оставили вот ту утилизацию бытовых отходов, какая есть, мы получим огромную вспышку того же бешенства от крыс и мышей, плюс лептоспироз, а кошки и собаки являются естественным барьером на пути этой инфекции к человеку. Под Дмитровым есть небольшой поселок городского типа, в котором застрелили, просто вот мужчина гулял с собакой и с ребенком. Просто подъехали, я предполагаю, что это то же самое ИП либо Бочаров, либо Михайлов, потому что вот именно они вот по свидетельству зоозащитников, это они могут так вот действовать. Просто на глазах у хозяев подойти и застрелить собаку.
То есть она даже не была бездомная, она была домашней собакой?
Она была домашняя, да, она гуляла с хозяином. С хозяином и с ребенком. Вот они втроем пошли гулять.
С Натальей Лакатош беседовал Сергей Добрынин. В Праге проходит ЛГБТ-фестиваль «Праг Прайд», который завершится в конце этой недели карнавальным шествием по центру города. Несмотря на то, что пражский ЛГБТ-фестиваль – это в основном культурное мероприятие, объединенные темой однополых отношений в Чехии, считают важным говорить о положении, в котором оказалось ЛГБТ-сообщество в России. Подробнее Александр Вагнер.
12 августа одно из зданий посольства США в Праге за счет световой подсветки окрасилось в цвета радуги. Таким его можно будет увидеть всю неделю, до окончания одного из самых молодых в Европе ЛГБТ-фестивалей «Праг Прайд», который проводится уже в третий раз. Посольство символически поддержало фестиваль, поскольку его почетным гостем стал конгрессмен США Дэвид Чичелине, в прошлом первый открытый гей, ставший мэром американского города. Он был участником дискуссии, посвященной каминг-ауту, публичному заявлению о гомосексуальности. Каминг-аут – главная тема «Праг Прайд» в этом году. Особенно важно, когда о своей половой и сексуальной ориентации говорит политик, считает один из организаторов пражского фестиваля Чеслав Валек.
Когда мы размышляли над тем, как лучше всего представить тему каминг-аута, то начали думать о тех областях, где это наиболее заметно. Политика, наряду со спортом, тема особенно для нас важная, ведь среди чешских политиков нет ни одного представителя ЛГБТ-сообщества. Было решено организовать круглый стол, на который пригласили тех, кто совершил каминг-аут и до сих пор занимается публичной деятельностью. В Прагу приехали конгрессмены США Дэвид Чичелине и депутаты Марк Ферхоен, избранный в парламент Голландии, и Майк Фрир, член британского парламента. Все эти люди вступали в политику как открытые геи. Поскольку они совершили каминг-аут в молодом возрасте, то, вступая в политику, не акцентировали на этом внимание, и оказалось, что для избирателей это тоже не было важным.
В данном случае мы все-таки говорим о политиках геях, но гей-прайд поддерживают и чешские политики, не относящиеся к ЛГБТ-сообществу. В прошлом году даже удалось организовать дискуссию с участием кандидатов в президенты.
Что касается политической поддержки, то она двойственна. С одной стороны, нам очень помогает мэр Праги, а также глава администрации района, в котором проводятся главные мероприятия. Но с другой стороны, каждый год находятся политики, выступающие с критикой фестиваля. Что же касается дискуссии в прошлом году, то кандидаты в президенты согласились на встречу, потому что впервые речь шла о прямых выборах. И, конечно же, они были заинтересованы привлечь на свою сторону как можно большее количество избирателей. Когда мы рассылали приглашение на эту встречу, то подчеркивали, что будут обсуждаться не только права геев и лесбиянок, но и положение с правами человека в Чехии. В итоге на приглашение откликнулись проигравшие на выборах сенатор Иржи Динсбер и бывший премьер-министр Чехии Ян Фишер, а также действующий президент Милош Земан.
Вы присутствовали на этом обсуждении. Каково отношение президента Чехии к ЛГБТ-сообществу?
Президент тогда говорил, что не видит разницы в том, является ли человек геем или гетеросексуалом, но для него важно, как человек себя ведет. Кроме этого, он сказал, что поддержит внесение изменений в закон о регистрированном партнерстве, что позволило бы геям и лесбиянкам усыновить ребенка своего партнера. Сейчас это запрещено законодательством. Милош Земан не гомофоб, и мне кажется, что если бы ему предложили поддержать законодательные инициативы, помогающие установить равноправие, то он не был бы против.
Пушкин.
За 2 недели до пражского гей-парада шествие геев и лесбиянок состоялось в Брайтоне. В этом году оно проводилось в поддержку российского ЛГБТ-сообщества. В Праге будут говорить о запрете гей-пропаганды в России?
Конечно, этой теме будет посвящена отдельная дискуссия, потому что ситуация в России угнетает представителей нашего сообщества во всем мире. Слышны голоса общественных организаций и отдельных людей во всех странах, где есть свобода слова. Я и все те, кто занимается организацией фестиваля, думали о том, чем можно помочь в данных обстоятельствах. Мне кажется, есть 2 пути. Один из них – это оказывать давление на наших политиков, особенно на Министерство иностранных дел, чтобы эта тема обсуждалась во время каждой встречи с российскими чиновниками и политиками. И это одна из причин, почему мы решили организовать дискуссию, чтобы о проблемах ЛГБТ-сообщества в России не забывали. Второй путь – это адресная помощь людям и организациям, которые столкнутся с необходимостью заплатить штраф за нарушение закона о гей-пропаганде.
По словам организатора Prague Pride Чеслава Валыка, о криминализации ЛГБТ-сообщества в России свидетельствует не только принятие закона о запрете гей-пропаганды, но и закона об иностранных агентах, поскольку он ограничивает деятельность общественных организаций, защищающих права геев и лесбиянок.
Моя коллега Александра Вагнер. В завершении программы «Свобода в полдень» Берлин, европейский лидер по конфессиональному разнообразию, более 100 общин из 250 принимает в эту субботу участие уже во второй раз в «Долгой ночи религии». Подробнее Юрий Векслер.
Эта формула «долгая ночь чего-то» распространилась в конце 80-х годов, сначала в сфере музыки и литературы, но по-настоящему всеевропейски известной и популярной она стала после берлинской инициативы по проведению «Долгой ночи музеев» в 1997 году. Идея фестиваля «Одной ночи», презентации чего бы то ни было в ночь на воскресенье, на выходной день, оказалась привлекательной в самых разных сферах для многих инициаторов, нашедших, как показал опыт, свою ночную публику. Уже проводились «Долгая ночь театров», «Долгая ночь науки» с посещением до позднего вечера научных институтов и даже год назад «Долгая ночь пожарных команд» по случаю 140-летия пожарного дела в Тироле. И вот, наконец, появилась «Долгая ночь религии». Христианская церковь Германии, как католическая, так и протестантская, раньше всех подхватили тренд, проводя поначалу «Долгую ночь церквей», затем к ней присоединилась еврейская община с «Долгой ночью синагог», проводимой в рамках Берлинского фестиваля «Дней еврейской культуры». И вот год назад общая массовая презентация своих молельных домов и верований стала крупным событием городского культурного календаря. Возможность посетить в ночное время храмы незнакомых религий, например, помедитировать вместе с буддистами, оказалась для многих привлекательной. К тому же каждая участвующая община не просто открывает свои двери, а планирует на долгий вечер разнообразные, чаще концертные мероприятия, ведь одно из определений культуры возводит это понятие к культу, подразумевая к религиозному. Вот общины и представляют свой религиозный культ в культурной форме, в форме культуры. Интересно, что в первой долгой ночи религии главные христианские соборы Берлина не участвовали, по причине, как они объясняли, подготовки к проведению в почти то же самое время своей собственной долгой ночи церквей. Некоторые интерпретировали это дистанцирование как нежелание сравнения своей, как считают многие христиане, основной религии Германии с другими. Но вот уже во втором бдении толерантность оказалась сильнее, и теперь участвуют и они. Главный Берлинский собор «Берлинакдом» приглашает на вечерню и после нее на концерт музыки Баха с солистами в сопровождении органа. Это одно из немногих платных мероприятий. То, что «Долгая ночь религии» родилась в Берлине, в Германии, в какой-то мере не случайно. Она вполне в духе притчи о перстне, которую Натан Мудрый рассказывает в очень популярной в Германии одноименной пьесе Лессинга. И немцам близка мысль притчи, что это Всевышний сам так устроил, чтобы существовало разнообразие религии. Говорит один из участников «Долгой ночи религии» Говинда Талер, представитель берлинской общины индуистов. Мы верим в Бога, мы готовим еду в честь Его, мы поем для Него, проводим церемонии. Но мы верим в Бога, присутствующего в каждом живом существе, включая человека, то есть в людях, животных, в матери природе вообще, и пытаемся с помощью нашей веры жить в гармонии с природой как целое. Бог бесконечен, и формы и способы поклонения Ему бесконечны, что мы и видим в различных религиях. Мы поклоняемся Вишну. Вишну – это одно из многочисленных имен Бога Кришну. С нашими гостями мы собираемся вместе петь традиционные индийские песни, мы будем читать фрагменты из священных текстов, расскажем о своей религии и будем готовы отвечать на любые вопросы, а потом снова будем петь. Пение, причем совместное пение любящих музыку и музицирование представителей разных религий, привело в прошлом году к рождению нескольких, можно сказать, межконфессиональных музыкальных номеров, которые были исполнены на церемонии открытия «Долгой ночи религии» в Красной Ратуше Берлина. Это сводный мини-хор представителей разных религиозных общин исполняет на открытии хасидскую попевку. А вот еще один номер – канон, в котором на одну и ту же мелодию поются приветствия на разных языках, в том числе еврейское «Шалом алейхем» и арабское «Салям алейкум». Для Радио Свобода, Берлин.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Сетикова. Развитие главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных выпусках Радио Свобода и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.